Поэтому, когда я столкнулся с этим огромным, большим количеством семейных проблем, я понял, что нужно что-то делать, нужно народу Божьему говорить о взаимоотношениях в семьях, о том, какие они должны быть, эти отношения, что Библия по этому поводу говорит, потому что, когда сталкиваешься с семейными проблемами, уже с пожаром, вдруг обнаруживаешь, что в некоторых семьях христиане, и мужчины, и женщины, не понимают элементарных библейских принципов семейных взаимоотношений. Но когда горит пожар, учить библейским принципам очень трудно, потому что люди находятся уже в эмоциях, в взаимных обидах, они уже друг другу очень сильно насолили. Вот и из понимания этих проблем и родилась идея проводить вот эти вот семинары, встречи. В прошлую зиму, осень-зиму я такие семинары проводил в Заокске. Ну, а теперь вот я буду проводить такой семинар у вас. И в этом семинаре я объединю несколько семинаров, так вот сожму из всего того, что я говорил в течение этой осени-зимы в Заокске. Ну и еще, когда я говорил эти семинары, одна сестра мне подсказала одну очень интересную мысль. Она говорит, что вот мы, адвентисты, мы очень много говорим о субботе. И это хорошо. И мы говорим, вот суббота, она является вот райским еще постановлением до грехопадения, и дьявол особенно восстает против субботы. Но она говорит, а ведь и семья является установлением еще до грехопадения. И она сегодня не меньше подвержена разрушительным атакам сатаны, и нам не меньше, чем о субботе, нужно сегодня говорить о семье и призывать людей не просто святить субботу, но еще призывать людей святить семейные отношения. Вот такое у меня было видение, и я как бы объяснился, почему мы сегодня касаемся этой темы, почему она волнует меня. И первое, с чего мы начнем сегодня, это с обсуждения, с размышления над целью семьи. Для чего создана семья? Каков смысл, высший смысл существования семьи? Есть такой известный, как его назвать, мыслитель Стивен Кови, который кто-то, может, сталкивался с его книгами. Он написал «7 навыков высокоэффективных людей», но у него есть еще книга, которая называется «7 навыков высокоэффективных семей». И он с светских позиций он говорит о том, что в каждой семье должна быть какая-то высшая цель ее существования. Если этой высшей цели нет, если мужчина и женщина в семье не понимают, не отдают себе отчет, ради чего они существуют вместе, то рано или поздно такая семья может разрушиться. Ну и он говорит, что вот для мужчины и женщины, для мужа и жены очень важно время от времени останавливаться и спрашивать самих себя, а для чего мы вместе? Каков смысл того, что мы вместе? И я очень часто этот вопрос, не часто, а все время задаю в Заокске, проводя добрачные консультирования. Вы знаете, что Заокске – это особое место, народ туда приезжает не только учиться, но еще чтобы как бы жениться. И в Заокске очень часто проходят венчания, ну, я не знаю, сколько раз в год, ну, проходят венчания много. И так, сегодня время после обеда, я вам расскажу одну заокскую быль, это реальность. Но вы так улыбнетесь и немножко, может быть, развеетесь. Когда я был пастором, мне часто приходилось возить женщин, беременных женщин, вот, которые вот уже рожали, везти приходилось в роддом. В Заокске роддома нет. И поэтому или в Серпухове рожают, или в Протвино, или в Алексин, или в Тулу, но надо куда-то везти. Вот схватки начались, все, надо везти. И неважно, день это, ночь, не все, ну, у студентов нет автомобилей, поэтому пастор, он часто этим и занимается. И вот однажды был такой период, что наши молодые женщины, беременные, очень полюбили Протвино. Ну, это недалеко так от Заокска, ну, как недалеко, 40 километров от Заокска, Протвино. И вот там очень хорошо относились к роженицам, очень внимательно, очень по-матерински просто. И всем нравилось. Они, это платные были роды, платили там и, в общем, там и рожали. И вот я привожу очередную женщину с мужем в Протвино, у нее схватки, санитарка или акушерка сидит ночью и записывает адрес. Заокский, улица Руднева, дом 43А. И вот эта акушерка кладет ручку и говорит: я не понимаю, что у вас за дом такой? Сплошным потоком из этого дома едут и рожают, и рожают, и рожают, и рожают. Ниоткуда больше из Заокска не едут, только из Руднева 43А. А она же не знает, что там на один адрес вот вся территория. И студенческое общежитие, и мобильные домики, ну все Руднева 43А. Она думала, в ее же воображении это ну просто дом. И все, Руднева 43А, частный дом, из которого женщины сплошным потоком едут и рожают. Но так, такой вот интересный и смешной случай произошел. То есть очень часто у нас создаются семьи, и, конечно, когда создаются семьи, то дальше потом уже дети появляются. И вот когда приходит на добрачное консультирование, первый мой вопрос к парню или к девушке. Зачем вам семья? И обычно парни берут инициативу в свои руки и говорят: ну как? И начинают перечислять достоинства своей возлюбленной. Она, говорит, готовит очень вкусно. И я ей говорю: видишь, не ты ему нужна, ему повар хороший нужен. Ну и вот они перечисляют, и я вот буквально целый час я пытаюсь добиться от них, для чего семья. Чтобы они поняли, для чего существует вообще семья. Так вот, это не праздный вопрос, это не вопрос, который надо вот задавать просто так. Это вопрос от понимания или непонимания которого зависит семейное счастье. Стивен Кови советует мужчине, женщине, мужу и жене остановиться и просто вот заглянуть внутрь своей души, своего сердца, своих желаний, стремлений, и как бы изнутри найти вот эту высшую цель. Но это светский подход. А Библия, в общем-то, очень просто и определенно говорит не только о цели и смысле существования семьи, и вообще каждого человека. И вот эта цель и смысл передает Великая заповедь: возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. И когда мы спрашиваем, вот в итоге мы подходим к ответу на этот вопрос, мы приходим к тому, что нам не нужно искать ответ, нам не нужно копаться в самих себе, нам не нужно ничего выдумывать. Бог сказал, для чего вообще мы существуем в этом мире и для чего существует семья. По большому счету, вот самая важная цель существования семьи, существования мужчины и женщины вместе – это научиться любить. Потому что вот когда мы встретимся со Христом, ценность нашей жизни будет определяться не потому, как мы ее комфортно прожили. Ценность нашей жизни будет определяться потому, насколько мы вообще научились любить. И вы уже, наверное, как бы уже начинаете понимать, насколько библейское повеление, библейская заповедь в отношении семьи расходится с тем, что проповедует сегодняшний мир. Для чего семья? Для чего мне она или он? А чтобы мне было хорошо. То есть мир сегодня живет и руководствуется категориями комфорта. Мне в семье должно быть хорошо. И это не то, что вот четко проговоренные какие-то принципы или идеи. Это то, что, чем наполнен воздух, в котором мы живем. Вот посмотрите. Часто этот пример привожу молодежи. Сегодня говорится вот примерно так. Ты купил вещь. Предположим, пылесос. Или холодильник. Или стиральную машину. Проходит 2-3-4 года, ну и ты замечаешь, что эта вещь, ну, немного барахлит. И со всех сторон реклама тебе говорит, появилась суперсовременная стиральная машина. Выкинь эту и купи себе ту, которая привнесет в твою жизнь больше комфорта и наслаждения. И этот принцип влияет на взаимоотношения в семье. Ты женился на суперсовременной кухонном комбайне, стиральной машине. А что там еще женщина может делать? А? Да. Но через года 3-4 ты обнаруживаешь, что она уже устарела. Я, конечно, очень упрощаю ситуацию. Но очень часто бывает так, что или мужчина, или женщина, или вместе, или они вместе, через время, когда они узнают друг друга лучше, они обнаруживают, что, в общем-то, они купили, ну, я условно говорю, купили не очень качественный товар. И вот это мышление мира сего начинает вот здесь, в сознании у человека, продуцировать определенные мысли. А зачем тебе мучиться? Если цель семьи – комфортно прожить эту жизнь, и если я определяю цель взаимного существования – это комфортное проживание жизни здесь, и самое главное для меня – это комфорт, то я просто выброшу этот товар и возьму товар, я условно говорю товар, да, найду другого человека, с которым мне будет комфортнее, приятнее, с которым я не буду мучиться и страдать. Понимаете, если цель комфорт, поэтому нам очень важно сразу же определиться, для чего семья. Семья не для того, чтобы ты прожил жизнь комфортно. С любимым человеком может быть больно. Может быть тяжело, потому что рядом с тобой грешник. Но ты в семье не ради комфорта, ты в семье ради того, чтобы твое сердце научилось прощать, терпеть, любить, снисходить и быть великодушным. Этим качеством ты не научишься с ангелом. Этим качеством ты научишься с человеком, с его недостатками, с его проблемами, с его привычками, может быть, не очень удобными для тебя. Но этому ты можешь научиться только с несовершенным человеком. Другого пути нет. Обратите внимание, когда Господь говорит «возлюби ближнего твоего, как самого себя», то Он не говорит, а не угодно ли тебе полюбить, а может быть, ты какой-то другой вариант найдешь. Он Эта заповедь – это не предложение, это повеление. Это повеление. Вот ты вошел в семью, ты создал семью, и дальше Господь уже не говорит, слушай, ну, если тебе неудобно, то давай как-нибудь с кем-нибудь другим. Он говорит, я тебе повелеваю вот этого человека, за которого ты взял на себя ответственность, любить. Я повелеваю ради тебя самого. Ты не будешь счастлив, если ты не научишься любить именно этого человека. Это все очень непросто. Я снова на добрачном консультировании иногда прошу парня и девушку написать по 10 недостатков друг друга. Вы видели, какое это мучение? И иногда начинается торг. А, пастор, давай 5 недостатков напишем. Ну, больше не вижу. Но вы представьте себе, если дать это же задание через год после свадьбы и попросить 10 достоинств друг друга написать. Это тоже будет очень мучительная ситуация, потому что за год уже мужчина и женщина в семье раскрываются во всей своей неприглядности, вот такие, какие они есть. Но не уйдешь от этого никуда. И вот когда перед тобой любимый человек предстает такой, какой он есть, со всеми своими недостатками, или, как молодежь говорит, со всеми своими тараканами, и ты начинаешь понимать, что тебе с этим человеком не очень комфортно, и ты спрашиваешь себя, а для чего мне с этим человеком жить дальше, то есть один ответ. Ты с ним не для того, чтобы порхать в комфорте, в радость. Ты с ним. Да, будут моменты радости, будут моменты очень хорошие, но будут моменты, когда тебе с этим человеком будет больно. И вот в эти моменты, когда тебе с ним больно и тяжело, когда ты его не понимаешь, и он тебя не понимает тоже, помни, ради чего вы вместе. Вы вместе для того, чтобы научиться любить. И другого человека не будет и нет в мире. Лучшего человека, через которого Господь тебя будет учить любить, не будет, чем вот эта вот несовершенная жена или вот этот вот несовершенный муж. Нет у вас уже выбора. Все, есть семья. И некуда деться. Вы одна плоть. Так Господь сказал. Никуда вы друг от друга не денетесь. И если не научитесь прощать, терпеть, снисходить, быть великодушными, не выживете. Не, конечно, можно бродить, менять одну, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую жену или мужа. Можно искать и в поисках какого-то совершенства. Ну, это же, вот эта женщина-самарянка, которой шестой был уже не муж. Что вы думаете, она была счастлива? Я в одной стране недавно был и встретил там семью. Он вдовец был, и со своими детьми, она со своими, члены церкви, они сошлись вместе. И вот мне понравился опыт этого мужчины. Он говорит, мы сошлись, пожили немного вместе и поняли, что мы жить вместе не можем. Во-первых, конфликты на уровне детей. Во-вторых, мы стали узнавать друг друга лучше. И каждый из нас узнавал друг друга не с очень хорошей стороны. И мы поняли, что мы не можем быть вместе. И говорит, я ушел. Забрал своих детей и ушел. Но, говорит, я через время понял, что это неправильно. И вот он говорит, мы с женой молились вместе. Мы с женой не отступали от Бога. Мы просто молили у Него, чтобы Он дал нам дар прощения, дар терпения, дар снисхождения, дар мудрости, чтобы мы могли построить семью. Вы понимаете, вот эти люди, которые действительно, очень, очень много факторов было проблемных, трудных, они уже достаточно зрелыми были, и у каждого был опыт своей семьи, и вот и дети, и все, и вот все на них это навалилось. Но смотрите, какая у них была реакция. Они понимали, другого пути нет. Да, трудно, но другого пути нет, кроме как следовать тому, что Господь сказал. Поэтому они сделали выбор. Они сказали, Господи, коль Ты нас благословил, мы от Тебя не отступимся. Сохрани нашу семью. И вот это вот уже следующий момент, к которому мы подходим. Когда мы реально воспринимаем вот эту вот заповедь, рано или поздно в семье, в наших взаимоотношениях в семье, эта заповедь приведет нас к осознанию снова же вот этой вот самой нищеты духа. Рано или поздно каждый мужчина или каждая женщина, они увидят, что внутренних ресурсов для того, чтобы поддерживать семью, нету. Нету. На первых порах можно таять от чувств и думать, что эти чувства будут не прекращаться всю вашу жизнь. Но если дальше пойти, то окажется, что внутренних ресурсов не хватает для того, чтобы любить и терпеть друг друга. И вот иногда люди говорят, я ее раньше любил или я его раньше любила, ну а теперь разлюбил. Ну что, зачем мучиться, коль мы уже не любим друг друга. Но вот это я вдруг осознаю, что я ее не люблю или я его не люблю. Вот эта точка, в которой оказывается мужчина и женщина, это точка, которая не говорит о том, что надо расходиться. Эта точка как раз показывает, что ваши внутренние ресурсы исчерпаны. Но есть еще один ресурс. Надо идти к Богу. Вот это тот момент, когда ваши отношения могут стать совершенно другими, если вы будете искать источник любви и прощения у Бога. Заповедь, если мы ее исследуем, рано или поздно, открывает нам нашу нищету и наше несовершенство. Заповедь, если мы ей следуем, рано или поздно мужчину и женщину поставит на колени. Господи, Ты сказал, Ты повелеваешь нам любить друг друга. Раньше нам казалось Твое повеление очень легким. Нам хотелось быть вместе, и мы радовались друг другу. Но вот сейчас мы пришли к кризису. Наша плоть, она говорит нам, не мучьтесь. Весь мир говорит, не мучьтесь, разойдитесь, живите по отдельности. Но Ты говоришь, любите. Поэтому, Господи, дай нам эту любовь. Мы не отступимся от Тебя, пока Ты нам эту любовь не дашь. Когда я женился, дружил со своей женой еще перед свадьбой, я очень боялся, потому что в это время мой старший брат разводился. Он в церкви был, и жена его в церкви. 12 лет прожили вместе и развелись. Я вдруг понял, что у меня нет гарантий никаких, что я построю свою семью, что я удержу свою семью. И один пастор мне сказал очень важные слова. Они поддержали меня. А потом я эти слова говорил другим людям, и удивительно, они тоже поддерживали других людей. Он сказал, знаешь, если ты веришь, что Бог сотворил небо и землю из ничего, то ты должен понимать, что Господь силен даже тогда, когда в отношениях мужа и жены уже ничего нет, один только пепел. Господь силен создать что-то новое. Новые отношения, новые чувства. Если мужчина и женщина будут искать источник силы в нем, когда уже ничего нет. Вы можете оказаться, семья может оказаться в такой точке, когда уже ничего нет, никаких чувств, никакой любви. Везде может быть выжженная земля, но есть заповедь. И тот, который дал эту заповедь, он обещал дать силу эту заповедь выполнить. Поэтому нельзя отступаться, нельзя переставать бороться за отношения друг с другом, особенно в те периоды, когда эти отношения кажутся очень трудными, просто невыносимыми. Вот это первая часть, которую я хотел сегодня сказать, как введение. Мы говорили сейчас о цели существования семьи. Есть у вас по этой части вопросы или нет? Если нет, то пойдем дальше. Нет. Но если нет, то, судя по всему, все ясно. Остается только практиковать эти вещи. Вы знаете, сейчас мы перейдем с вами к другой части, теме, которая тоже волнует многих. Я ее очень люблю и очень часто эти вещи говорю на венчании во время проповеди, на наставления во время венчания. Но вы это не слышали, поэтому я скажу. Мне приходится встречаться с вопросами о том, какую роль, какие роли должны выполнять мужчина и женщина в семье. Очень часто мне приходилось видеть мужей, которые тыкали пальцем в определенные тексты и говорили: написано, жена должна повиноваться мужу. И я, когда слушаю таких мужей, которые пытаются утвердить свой авторитет авторитетом Слова Божьего, вспоминаю армию свою. Я служил в стройбате, ну и у нас была большая часть ребят уже после зоны. Они уже отсидели, и они, в общем-то, начальство, офицерский состав особо не праздновали. Нет, ну если уже, ну, тут братик, начиная с майора, они уже как-то уважали. Ну, майоры обычно уже были более взрослые люди. А какой-нибудь лейтенантик после военного училища, ну, представьте себе, лейтенант после военного училища 22 года. У нас были ребята, которые отсидели хорошо, и им было уже по 26, и они только попали в армию. Ну, как они смотрели на этого лейтенанта? И вот однажды идет такой вот солдат навстречу лейтенанту. И проходит мимо, не отдает честь. Вы знаете, в армии нужно отдавать честь. Он не отдает честь, проходит мимо. Лейтенант говорит: товарищ солдат, вы честь обязаны отдавать. Этот солдат остановился и сказал: слушай, лейтенант, честь надо заслужить. Так вот, когда муж пытается, тыча пальцем в Священное Писание, заставить жену его уважать, то ответ примерно тот же самый. Уважение не со стороны женщины не достигается вот цитированием авторитетных текстов. Уважение мужчине нужно заслужить. Незрелый мужчина, который ведет себя примерно так, как в этой юморезке, сейчас я ее расскажу, он никогда не будет вызывать уважение у женщины. А сегодня, к сожалению, и у церкви незрелых мужчин много. Так вот, в этой юморезке, которую я сейчас коротко расскажу, один мужчина рассказывает, как он искал себе жену. И вот он говорит: ну, такую он встретил девушку потрясающую, ну, что-то не подходило. Потом говорит, встретил высокую, спортсменка, альпинистка. Ну, и так далее, описывает ее качество. Говорит, она брала меня с собой в походы. Она идет в походе, впереди, с рюкзаком, а я сзади, в рюкзаке. Ну и когда такой мужчина сидит в рюкзаке, а потом кричит, что его должны уважать и ценить, потому что он муж, то, конечно же, сколько бы он ни цитировал Священное Писание, это не поможет. Поэтому вот сейчас мы остановимся на том, каким должен быть мужчина, но прежде мы коснемся некоторых моментов, касающихся женщины, какой должна быть женщина в семье. Это тоже очень важно. Петр рассуждает очень непривычно как для женского, так и для мужского уха. Итак, посмотрите третью главу первого послания Петра. Я чуточку сейчас затрону контекст, чтобы было понятно, как вот звучат те слова, к которым мы сейчас обратимся. В первом послании Петра апостол Петр говорит о том, что существует особая сила в этом мире, которая может преображать человеческое сердце и очень мощно на него влиять. Он говорит, это Слово Божье. И в первой главе он говорит, что Слово Божье, завершается первая глава, он говорит, что Слово Божье пребывает вовек, и это Слово, которое нам проповедано, он говорит, что Слово может преображать человека. Но оказывается, что есть люди, которые не покоряются этому Слову, то есть те, кто противостоят этому Слову, но тем не менее и к ним есть подход. Итак, 3 глава, 1 стих. Петр обращается к женщинам. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Обратите внимание, что говорит Петр. Есть мужчины, которые не покоряются Слову. Вот этому Слову, которое сильно, которое живо и действенно, которое пребывает вовек. Есть мужчины, которые ему не покоряются. Это не значит, что это неверующий муж. Вполне возможно, что этим мужем может быть муж-христианин, который каких-то аспектов Божьего Слова не понимает или не хочет понять. Мы же не все Слово Божье сразу воспринимаем и сразу же начинаем жить абсолютно и полностью по Слову Божьему. Где-то какие-то аспекты нашей жизни могут быть, ну, еще не библейскими. Так вот, Петр говорит, если вы видите, что ваш муж поступает не по Писанию, и его жизнь идет вразрез с Писанием, как вы можете на этого человека подействовать? Какое мощное оружие есть у женщины, которым она может наиболее сильно повлиять на своего мужчину? Что тут пишет Петр? Читаете? «Житием жен своих без слова». И Петр говорит, когда увидит ваше чистое богобоязненное житие. Итак, молчаливая жизнь без слова может оказать на мужчину мощнейшее влияние. Так пишет Библия, это не я сказал. И вот то, что пишет апостол Петр, оно очень часто расходится с женским представлением о том, как можно повлиять на мужчину. Многие женщины считают, что мужчину можно изменить многоглаголанием. Чем больше скажу, тем большего добьюсь. Мужчины в своей, женщины в своей физической немощи пытаются одолеть мужчину не физической мощью, а многословием. Когда-то моим друзьям на свадьбу подарили, женщине подарили такой сувенир. Вот бревно лежит в этих козлах. И пила двуручная. И там было написано «Пили, но знай меру». И вот многие женщины пытаются пилить, добиваясь своего. Они думают, что они действительно добиваются своего. Но многие мужчины на это многословие женщин, как они реагируют? Они просто те части своей жизни, которые могут попасть под огонь женского многословия, они скрывают от своих жен. Жена пребывает в благостном неведении, считая, что все в порядке, до тех пор, пока мужчина по своей неосмотрительности где-нибудь проколется. И до тех пор женщины думают, что все хорошо. Мужчина просто это скрывает, потому что знает, ой, скажи или покажи, так это снова не оберешься вот, женского многословия. Но ничего же по сути-то не меняется. И Петр говорит, когда женщина вот упирается в стенку в своем мужчине, да, вот она видит, что она вот здесь своего мужчину не может поменять. Он не слышит ее. Когда женщина видит, что мужчина ее не слышит, это не значит, что надо еще больше и громче говорить. Это значит, что надо молчать. Вы знаете, Петр был женатым человеком, у него даже теща была, поэтому он как бы понимал, о чем говорил. И здесь Петр еще одну деталь подчеркивает. Вот действительно, молчание женщины, оно оказывает невероятно сильное влияние на мужчину. Вот молчаливая жена, которая благочестиво живет, это огромнейшая сила, которая может оказывать преобразующее влияние на сердце мужчины. И дальше Петр говорит, что не только вот это женщина молчит и преображает. Женщина не только молчит и преображает своего мужчину, она еще невероятно привлекает мужчину. Молчащая женщина, живущая благочестиво, не только влияет, она невероятно привлекательна для своего мужа. Поэтому Петр и говорит: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». Не думайте, что просто внешняя красота привлечет к вам мужчину. Не золотые уборы или нарядность в одежде. Но снова же, на что обращает внимание Петр? На сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Петр, движимый Духом Святым, он говорит: самое привлекательное в женщине для мужчины – сокровенный сердце человек кроткого и молчаливого духа. Итак, вот вначале, обращаясь к женщинам, Петр говорит: вот есть две вещи, которые невероятно привлекательны, могут повлиять на мужчину и сделать женщину для него невероятно привлекательной. Он будет просто, по уши влюблен в такую женщину. Он будет слушать ее. Он будет поддаваться ее влиянию. Это молчаливая и кроткая женщина. Так написано. Мужчины, вам это нравится?
Очень.
Да, надо, знаете, иногда женщины, они же ведут себя как в том анекдоте. Я так сегодня вечером вас немного буду смешить, чтобы вы это... Знаете, как узбек женился на украинке, да? Не знаете. И вот узбек говорит: слушай, жена, кто-то знает, это такая известная история, когда я буду идти с работы, у меня тюбетейка будет вот здесь, готовь борщ, я тебя буду любить, у нас будет хороший вечер, но когда у меня тюбетейка будет вот здесь, лучше ко мне не подходи. Она выслушала его и говорит: а теперь послушай меня. Когда ты будешь возвращаться с работы, и у меня руки будут вот так, то будет тебе и борщ, и плов, и хороший вечер. Но когда ты будешь возвращаться с работы, и у меня руки будут вот так, то мне все равно, с какой стороны у тебя тюбетейка. Сестры, знаете, когда вы встречаете своего мужа вот так, вы ничего не добиваетесь. Я понимаю, что иногда очень сложно с мужьями. Иногда мужья себя действительно ведут очень незрело, очень, даже мужья-христиане. Но Петр говорит: кроткий и молчаливый дух – это самое сильное женское оружие. И я по своему опыту знаю, когда меня где-то по жизни как-то заносило, и бывали моменты, как-то я терялся в духовном даже плане, и вот когда-то у меня был период, когда была очень маленькая пасторская зарплата, это было еще в начале 2000 года, я хотел уходить со служения, потому что я видел, что я не вытягиваю свою семью. Я говорил об этом жене, она ничего не говорила. Она не поддерживала меня, и я это видел. Но она не читала мне моралей, она не говорила мне какие-то там возвышенные призывы, там ты должен, ты там еще что-то. Она просто молчала и молилась. И вы не представляете себе, как для меня это было важно в тот момент. Я до сих пор благодарен ей, что в тот момент, когда я колебался, когда я был неправ, когда, как Асав говорит, пошатнулись ноги мои, что в тот момент она не поучала меня, не читала мне моралей, не пыталась меня наставить на путь истины, а просто молилась и молчала. И иногда для женщины, я понимаю, бывает трудно, но нужно прикладывать огромные усилия, чтобы не руководствоваться плотской стратегией влияния на мужчину, многословием, внешней красотой, а руководствоваться вот этой вот стратегией влияния на мужчину, которая записана в Священном Писании. Но и теперь мы переходим к мужчинам. И Петр здесь тоже говорит о мужчинах, какими они должны быть. Один стих, 7, но он невероятно сильный стих. И он очень, очень серьезно обращается к мужчинам. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Итак, первое, что говорит Петр. Вы, мужчины, обращайтесь благоразумно с женами. И вот когда Петр говорит это слово «благоразумно», давайте мы чуточку разовьем «благоразумно», «мудро обращайтесь с женами». А что это значит? Будь хитрым, умей жену объегорить? Нет. Вот в Священном Писании высшая мудрость заключается в чем? Помните, Павел говорит, мы проповедуем Христа, какого? Распятого, Божью силу и Божью премудрость. Дух пророчества говорит, первая глава «Желания веков», что как искупленные дети земли, так не падшие жители миров будут находить, это третий абзац, по-моему, первой главы, будут находить источник мудрости в крестной жертве Иисуса Христа. Вы понимаете, где мудрость? И когда Петр говорит, обращайтесь благоразумно с женами своими, то это в первую очередь призыв к мужчине на каждом шагу проявлять к своей женщине жертвенную любовь. Вот где благоразумие. В отношении к женщине мужчина на каждом шагу должен руководствоваться принципом жертвы. Другого пути нет. Мужчина первый в семье должен быть инициатором подавления или переступания через свой эгоизм. Все мы эгоисты. Но мужчина не требует в первую очередь от жены, чтобы она не была эгоисткой. Он идет на шаг, на полшага впереди всей семьи в преодолении собственного эгоизма. Принцип жертвы руководит всем, что делает мужчина в своей семье. Знаете, есть немецкая такая поговорка, что у женщины должно быть три, у немецкой женщины должно быть 3К. Kinder, Kuchen и Kirchen. Дети, кухня и церковь. Но иногда у современного мужчины тоже есть не 3К, а 3Т. Особенно, когда он приходит с работы, делает вид, что он невероятно устал. Он говорит, у него 3Т. Тахта, тапочки, телевизор. Но мужчина, который руководствуется этим принципом, не трогайте меня, я устал, он, конечно же, не проявляет благоразумия в своей семье. Да, ты устал, но ты взял ответственность на себя за свою жену, за своих детей, и ты призван. Даже когда тебе не хочется проявлять принцип жертвы. Иногда меня молодые люди спрашивают, а что такое любовь? Я говорю, любовь – это когда двое сидят на кухне, в усмерть уставшие, со свинцовыми руками, ногами и головами от усталости, а на плите вскипел чайник. И любовь – это встать и снять чайник с плиты. А когда ты можешь, говоришь, а я сегодня больше устал, поэтому, или я вчера вставал, снимал, сегодня твоя очередь, то ты не проявляешь принцип жертвы, ты неблагоразумно себя ведешь. Ты в глазах вечности, с точки зрения вечности, ведешь себя как последний глупец. Благоразумный – это тот, кто жертвует на каждом шагу. Когда чайник вскипел, когда ты вспоминаешь, что нужно проявить внимание к своей жене, а тебе уже не хочется, ты делаешь этот шаг. Как-то у нас дома, ко мне приехал брат, дети спали с женой в одной комнате, мы с братом спали в другой комнате, у нас маленькая квартира. И я вечером лег спать, и вот знаете, вот это есть время между бодрствованием и сном, вот когда ты еще вроде бы не спишь, но уже вроде бы и спишь. И это такое сладостное время, когда ты, ну вот все твое тело, вот все оно же расслабилось, и вот так тебе хорошо. Я подумал, в этот момент мне пришла мысль, что вот как бы надо проявить внимание к жене, пойти ее поцеловать. А так не хочется. То есть я показываю, что это самые мелочи. Да вот, вот когда... Это не значит, что надо какие-то гигантские подвиги делать. Жертва, она проявляется в мелочах. В чайнике, который вскипел на плите. В проявлении внимания тогда, когда тебе не хочется, но ты знаешь, что любимому человеку это будет приятно. Все счастье семьи складывается из деталей. Мужчина, который в деталях проявляет принцип жертвы, он благоразумен. Вот это истинное благоразумие. И вот есть еще один момент, о котором говорится в Писании. Мне очень нравятся эти слова в послании к Ефесянам в 5 главе. Посмотрите, как Христос. Это тоже проявление принципа жертвы, когда мужчина хочет изменить что-то в своей женщине. Ну, рано или поздно вот женщина упирается в какую-то стену в своем мужчине и видит, что вот тут он несовершен и что-то надо делать. Но и мужчина может обнаружить недостатки в своей женщине. Но вот посмотрите, как Христос, как Он меняет церковь, когда Он видит ее несовершенство. Итак, послание к Ефесянам, 5 глава. Прочитаем сейчас. Итак, 5 глава, начинаем с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». «И предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока». Что сделал Христос, чтобы представить церковь перед собой, не имеющую пятна и порока? Что Он сделал? Предал себя за нее. Умер за нее. Знаете, ума много не надо, чтобы, сидя за столом, стучать по столу кулаком и возвещать, что я тут главный, я муж, я глава, и ты должна быть такой. Для этого ума много не надо. Но если ты хочешь, чтобы твоя женщина менялась, другого пути, кроме того, который представлен Павлом, пути жертвы ради нее, нету. И только такой муж, который идет путем жертвы в отношениях со своей женщиной, такой муж, он достоин, достоин уважения. И такого мужа, ну понятно, женщина может уйти от Бога, очерстветь сердцем, возмутиться, да. Но нормальная женщина такого мужчину будет уважать без всякого цитирования Писания. Если она будет видеть в его отношении к ней принцип жертвы на каждом шагу. Поэтому, мужья, обращайтесь благоразумно с женами своими. И дальше Петр пишет, как с немощнейшим сосудом. Послушайте, не с наимощнейшим, а с немощнейшим. У многих мужчин требования к женщине, как к своей маме. Он создает семью, а в голове, как говоря современным языком, файл, ты должна быть моей мамочкой. То есть ты должна быть сильной. Ты должна быть той, которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, или, как советская поговорка была, ты должна быть, я и баба, я и мужик, я и лошадь, я и бык, да? Ты должна быть всем. И вот такие мужчины иногда создают семьи, перед Богом берет на себя ответственность за свою семью, за женщину, она немощная, она имеет право быть немощным сосудом. Но через какое-то время начинается разочарование. И где-то не прямо мужчина это проговаривает, но то, как он себя ведет, оно как бы выдает те мысли, которые им руководят. «Вай, и почему ты не моя мама? Что ж ты меня не холишь, не лелеешь? Ах, ты такая! Ты не стала моей мамой, ты не стала моей опорой! Поэтому вернусь я как к своей маме. Мамина каша вкуснее». И иногда, я сейчас говорю о мужчинах больше, ну, потому что я мужчина, иногда некоторые мамы вот в эти периоды не позволяют своим сыновьям стать мужчинами. Они говорят: «Ай! Какая же ужасная попалась невестка-то, а? Он у нее не кормленный, не глаженный, голодный, холодный. Сынулечка, иди ко мне, я тебя обогрею, накормлю». Ну и все остальное. Слушайте, вот тут есть сестры, у которых, наверное, уже зрелые дети, я не знаю. Но мне приходилось встречать такие ситуации, когда мамы не позволяют своим сыновьям стать мужчинами. Если ты, ваш сын взял ответственность на себя за эту женщину, то позвольте ему быть мужчиной. Назвался груздем – полезай в кузов. Назвался мужем – будь им, меняй свою жену, но меняй так, как Христос менял церковь. Твоя жена может быть несовершенной, может не варить такой вкусный суп, действительно, какой варила твоя мама, не бегать вокруг тебя, как бегала раньше твоя мама. И, может быть, когда-то тебе придется погладить рубашку или брюки, а это все время раньше делала твоя мама. Но если ты хочешь, чтобы твоя женщина становилась лучше, то будь мужчиной. И путь, который прописан в Библии, он никуда не ушел. Христос хотел поменять церковь, и ради этого он предал себя за нее. Хочешь, чтобы твоя женщина изменилась? Другого пути, как пути жертвы и креста в отношениях с твоей женщиной нет. Нету. Она имеет право быть немощной. Она женщина. И Петр поэтому пишет: обращайтесь с ними, как с немощнейшим сосудом. И вот эта ее немощь, это не повод пренебрежения. И дальше Петр говорит, ее немощь не повод для того, чтобы ее унижать, ее отвергать. Он говорит, оказывая им честь. Вот такой, какая твоя жена есть. Немощная. Иногда по-женски она может быть капризной. Иногда может быть по-женски эмоциональной. Иногда по-женски может быть физически слабой. Но она такая же дочь Божья, как и ты, сын Божий. И ты не можешь, не имеешь права унижать ее, отвергать ее, обижаться на нее. Единственное, что ты можешь, это можешь ей служить. Все, другого пути нету. Потому что и она, как и ты, сонаследница благодатной жизни. Так написано. И вот Петр дальше говорит, если ты не будешь это делать, то тебе будет препятствие в молитвах. Знаете, у меня когда-то были... мои дочки были маленькими. Жена тогда часто лежала в больницах с сыном, и был у них такой период, когда младшей было 4, а старшей было 7. Они там куклы не делили между собой, там какие-то игрушки, и периодически, скажем так, дрались. Я их долго воспитывал, то есть я им говорил, нельзя. Если тебя, Натулечка, если тебя Анечка ударила, то ты мне скажи, я разберусь. Ну и так далее. Но не помогало. Однажды я приехала с женой из больницы, обе рыдают. Что случилось? Ай, папа, Наташа меня ударила. Наташа плачет, Аня меня ударила. Хорошо, Наташа, иди сюда. Ты Анечку ударила? Да, но она такая... Подожди, ты ее ударила? Да. Я говорю, Наташа, я тебе же говорил, Аня моя дочь. Если она тебя ударила, скажи мне. Ну, говорю, снимай штаны. Ну, я там по разу ремнем ударил там. Потом Аню подзываю, говорю, Анечка, ты Наташу ударила? Ударила. И то же самое я сказал Ане. Ты поняла, это моя дочь. Ты не можешь ее бить. Вы понимаете, когда мужчина и женщина живут вместе, и мужчина обижает женщину, пренебрегает ее, унижает ее за ее немощь, как отец реагирует? Сынок, иди сюда. Это моя дочь. Да, она несовершенна. Да, она немощна. Да, может быть, она где-то ведет себя неподобающе. Но это моя дочь. Я тебе не позволяю ранить ее. Поэтому Петр и говорит, мужчина, который по-хамски, глупо ведет себя в отношениях со своей женщиной, вызывает гнев Божий, у него препятствия в молитвах. Господь не будет благословлять такого мужчину. Господь ревнует, он отец и этой женщины, и этого мужчины. И он равно любит обоих. Поэтому Петр говорит, если ты неадекватно ведешь себя со своей женщиной, не христоподобно ведешь себя со своей женщиной, у тебя будут проблемы с Богом, у тебя будут проблемы с отцом. Имей в виду. Но вот во всех вот этих как бы деталях семейных отношений, которые представляет нам апостол Петр, я хотел бы, чтобы вы запомнили одно. Я об этом уже говорил, и все-таки мне хотелось бы это подчеркнуть. Семейное счастье. Возможно, только тогда, когда мужчина и женщина идут путем жертвы, путем преодоления собственного эгоизма. Иногда это очень больно и непросто. Мы все по природе жуткие эгоисты. Мы автоматически настроены на то, чтобы использовать других и за счет других создавать собственное счастье. Но такое счастье, эгоистичное счастье, оно бывает шатким, недолгим, и оно не приносит подлинной радости. Но когда мужчина и женщина идут путем жертвы, вот на этом пути они со временем все больше и больше открывают для себя другую любовь, любовь, которая приходит свыше, любовь, которая уже не зависит от внешних обстоятельств жизни. Любовь, которая скрепляет мужчину и женщину больше и сильнее, чем самые бурные, самые-самые возвышенные чувства, которые могут быть у них перед венчанием, период ухаживания или там первые месяцы после создания семьи. Это все вот такая любовь, она приходящая, это пена. И вот когда пена уходит, а пена рано или поздно уходит, мужчина и женщина стоят перед вопросом, становятся перед вопросом, а как же дальше жить? Пены уже нет. Все самые положительные, светлые и какие там эмоции, они уже ушли. Что дальше? А дальше остается одно. Или разойтись, или начать строить настоящие отношения. Это непросто. Это непросто. Но стоит это делать, потому что только тогда, когда мужчина и женщина становятся на путь жертвы, только тогда они начинают открывать для себя подлинную красоту, подлинную глубину, подлинное величие взаимоотношений мужчины и женщины, подлинную глубину, красоту и величие любви. И они вдруг начинают понимать, что то, что у них было до свадьбы и первые месяцы после свадьбы, это была еще не любовь. А вот то, что сейчас появляется, вот это настоящая любовь. Я иногда заканчиваю свои проповеди во время венчания, я говорю, я мечтаю, чтобы вы когда-нибудь, придет время, были, когда вы будете дедушкой и бабушкой, старенькими, может быть, с дрожащими уже руками, седые, может быть, жених уже полностью лысый. Вот когда вы будете вот такими уже старенькими-старенькими, потрёпанными жизнью, пережившими многое и многие, чтобы там в старости ваша любовь была больше, глубже и красивее, чем сейчас. Это возможно. Я видел такие семьи. Вот ради такой любви стоит жить.